Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. «23 октября исполнилось 4 года со дня захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Почти 900 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост» провели в зрительном зале чуть меньше 3 дней. 130 из них погибли во время штурма здания спецназом 26 октября 2002 года. Пострадавших более 700 человек. 40 террористов, 21 мужчина и 19 женщин были убиты спецназовцами. До сих пор по этому делу нет приговора суда. До сих пор неизвестны обстоятельства захвата центра. Не было судебного следствия, во время которого стало бы наконец понятно, как террористам удалось провести в центр Москвы оружие и взрывчатку. До сих пор официально не называется газ, который использовали спецслужбы во время штурма. До сих пор не названы имена виновных в гибели людей во время штурма здания. Правозащитники утверждают, что с 2003 года расследование теракта на Дубровке фактически заморожено. Сроки, установленные законом для расследования дела, продлевались неоднократно, а ВОС и ныне там. Последний раз мы обсуждали вопрос о том, когда же начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке. В феврале здесь у нас в студии «Радио Свобода». Но ничего, как я понимаю, с тех пор не изменилось. И я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова и адвокат потерпевших Людмила Айвар. Скажите, пожалуйста, Людмила, когда же все-таки начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке? Можно ли ждать, что вот следователи передадут, наконец, материалы в суд?
Ну, мне не хочется начинать с этой трагической ноты, но у меня пессимистическое настроение по этому поводу. Мне кажется, что с учетом того, ну, не кажется, да, я юрист, и все-таки должна быть более четкой. Но с учетом того, что сейчас есть в материалах уголовного дела, с учетом того, что нет ни одного привлеченного к уголовной ответственности, либо террориста, либо пособника, либо финансиста, либо еще какого-либо обвиняемого, причастного к делу Норд-Оста, кроме того, который уже был осужден,
Талхигов,
да, то вот на сегодняшний день дело продлено, следствие по делу продлено до февраля 2007 года, и если бы не та активность и напористость и настойчивость самих пострадавших от этого террористического акта, я боюсь, что о них бы уже давно забыли, и уголовное дело давно бы уже прекратили, и оставалось бы только обжаловать постановление об отказе возбуждения, о прекращении уголовного дела и так далее. Вот давайте вспомним теракты 99-го года, взрывы домов. Про них забыли. И если бы не теракт на Дубровке, этих людей... Единственное, что вы говорили каждый год, что вот очередная годовщина теракта, очередная годовщина теракта. И все, про них бы забыли. И только Дубровка, только Норд-Ост не дает людям забывать о том, какие трагедии пережила наша страна, наши люди, наши граждане.
Вот вы сказали, что сроки следствия в очередной раз продлены. Скажите, пожалуйста, а что-то делают следователи вот в это время? Какая-то реальная работа ведется? Ведь не первый раз продлевают какие-то новые материалы. Известно ли вам о тех новых материалах, которые удается найти следователям вот во время этих продлений?
На самом деле нас не знакомят с постановлением о продлении срока предварительного следствия по делу, хотя там указываются, какие должны осуществляться следственные мероприятия и что сейчас происходит. Ну, проверяются какие-то версии, проводятся какие-то дополнительные экспертизы, требуются какие-то дополнительные доказательства. Но это все формально, это все отписки. В любом уголовном деле, где нет фактуры, всегда пишется такое формальное постановление о продлении срока предварительного следствия, оно продляется.
Татьяна, я знаю, что вы и члены вашей организации вели свое собственное независимое расследование. Уже вот вышла книга, она сейчас передо мной называется «Норд-Ост. Неоконченное расследование». Скажите, пожалуйста, каким выводом вы пришли? Можно ли, на ваш взгляд, сейчас попытаться инициировать возбуждение уголовного дела по отдельным фактам?
Да, безусловно, но дело в том, что мы, к сожалению, к великому, уже имеем судебный прецедент, когда нам отказали в возбуждении дела по халатности госчиновников. Но теперь мы будем выходить на эту дорожку вновь, будем требовать отмены этого судебного решения, потому что факты у нас есть, факты вопиющие. И наказать хотя бы по статье о нарушении своего занимаемого, как вот,
должностного,
да, в качестве должностного преступления у нас есть таких фактов. И, конечно, халатность, безумная халатность. В нашей книге мы приводим список 68 человек, им вообще не было оказано медицинской помощи. Это по материалам уголовного дела, это по судебно-медицинским экспертизам, в каждой бумажке там у каждого человека из 68 вот этих человек написано, помощи не было оказано вообще. По материалам уголовного дела у меня лично, у самой есть очень большая претензия к должностным лицам, и я хотела бы громогласно заявить об убийстве моего сына на Дубровке, поскольку, по, опять же, по документам, смерть моего сына наступила в 12:45. Это, простите, прошло 7 часов ровно. Температура тела остыла только на 1 градус. Мой сын валялся где-то 7 часов. И у меня есть такая же фраза. Медицинской помощи не было оказано вообще. Смерть сына наступила в машине скорой помощи. Это, опять же, документы, которые я узнала. Очень интересный факт, что смерть сына наступила в машине скорой помощи. Время везде разное. Там наступило в 12:30, а оказывается, в 12:20 еще одна бумажка. Моего сына уже делали вскрытие трупа в совершенно противоположном конце города Москвы, в 10-м морге при Боткинской больнице. То есть настолько красиво сложены документы, настолько они впечатляют, большое впечатление на нас, на всех производят, что вот я, как мать, я успокоиться никогда в жизни не смогу. Потому что я хочу, чтобы это дело было бы расследовано и наказать этих людей, которые все это допустили. К сожалению, к великому сожалению. Я вам привела примерно собственную трагедию, но нас таких очень много.
Вот вы сказали, что у вас список из 68 человек, которым вообще не была оказана медицинская помощь. А вот в ходе вот вашего собственного расследования независимого вы нашли объяснение этому, почему это происходило? Это суматоха, какая-то паника, не предупредили врачей? Кто в конечном счете?
Марьяна, опять же, в этой книжке у нас собрано огромное количество выписок из допросов в следственной группе, в прокуратуре, врачей, которые участвовали непосредственно в этой операции, МЧСников, которые также принимали участие. И люди сами свидетельствуют своими, они подтверждают свои фамилии, даты, они в открытую об этом говорят. Вы прочитайте, у вас, наверное, как у нас у всех волосы дыбом встают, когда мы читаем то, о чем люди рассказывают, что там действительно, какой бардак был.
Так а что они говорят? Я вас попрошу об этом рассказать, поскольку я знаю, что книга вышла очень небольшим тиражом, у меня она есть, у большинства наших слушателей нет возможности, к сожалению.
Ну, во-первых, абсолютно все они пишут о том, что все возмущены тем фактом, который, наверное, без книжки всем известен, то, что с людьми так поступали. Людей просто кидали в автобусы, именно кидали, не клали там аккуратно. Их кидали и складывали их в валежницы, складывали как дрова. У нас есть вопиющий случай, когда 13-летнюю девочку просто раздавили вот этими телами, которые положили на нее в автобусы. У нас есть вопиющие совершенно факты нахождения трупа Григория Бурбана, это гражданин Соединенных Штатов Америки, труп Бурбана после так называемая спасательная операция, был найден не где-нибудь, а на Ленинском проспекте, жилой дом. Как он там попал, никому неизвестно. Правда, это некая бывшая поликлиника, и вот на ступеньках этой поликлиники его туда кто-то забросил, он там был. У нас есть вопиющий факт, когда брат и сестра, слава богу, они живые, не буду называть их фамилии, они выжили. Они, придя из состояния шока, обнаружили сами себя лежащими в крошечных детских детских кроватках в каком-то детском саду. Как они туда попали, кто их туда привез, они не помнят. У нас есть огромное количество свидетельских показаний, причем, слава богу, зафиксировано следователем Кольчуком. Он один-единственный, по-моему, бедолаг занимается этим делом. Больше желающих по Нордосту, как нам известно, никого нет. Следственная группа реально действительно распущена в декабре 2003 года. И вот те бумажки, которые к нам поступили от Кольчука, там четко совершенно зафиксированы свидетельские показания, когда медики пишут: я сам, когда услышал взрывы, я сам решил начать выдвигаться к театру, то есть начать это самостоятельно, эту спасательную операцию. Я не знал, там, предположим, куда ехать. Мне никто не сказал ни адреса больницы, ни куда я должен доставить целый автобус с заложниками. Я решил пристроиться в хвост машины, которая вот была с сигналкой там милицейской. Я думал, что она едет куда-нибудь в стационар, я ехал. У нас есть радиопленка, которую нам передал один честный очень человек. Это тоже группа МЧС. И у нас есть такая радиозапись. Радиозапись перехвата разговоров между машинами МЧС и вот, ну, наверное, штабом все-таки. Вы представляете, машина, реанимобиль, который, видимо, настолько был нужен, потому что там все время была паника, назывался номер этого реанимобиля на пленке. Где же он? Когда же он приедет? Вы где находитесь? А самое смешное, что, оказывается, в Москве, наверное, не хватало, что ли, этих реанимобилей, хотя их там были-то единицы. Этот реанимобиль шел из города Жуковского, первое, из Подмосковья. И вторую, там по этой пленке совершенно четко водитель говорит: я не знаю, что делать, я вряд ли до вас доеду, стою в пробке уже там полтора часа, и вряд ли я приеду. То есть ни дороги не были не расчищены, ничего, это был бардак.
Спасибо, Татьяна. Мы продолжим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Татьяна Карпова и адвокат потерпевших Людмила Айвар. Сегодня мы говорим о том, когда же все-таки начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке. И уже, вот, по мнению Людмилы, в ближайшее время мы этого вряд ли дождемся. И каковы результаты независимого расследования? Вот Татьяна Карпова нам сегодня о них рассказывает. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Людмила, скажите, пожалуйста, а что конкретно можно сделать? Ну, вот есть результаты. Людям удалось накопать много информации о том, что происходило реально.
Марьяна,
да?
Дело все в том, что вся эта информация в основе своей есть и в материалах дела уголовного тоже. Вопрос в другом. Ну, хочется ли кому-то, чтобы эти материалы дела стали оглаской, да, и доступны и для общества, для тех граждан, которые живут в нашем государстве? Я приведу небольшой пример по поводу того же Зурбека Талхигова, который был осужден по делу Нордоста как пособник. Да? Вот смотрите, есть потерпевший Олег Жиров, который по делу Зурбека Талхигова проходил в качестве свидетеля. Ну, какой он свидетель? Он, естественно, потерпевший. У него жена погибла, у него сын был в заложниках в Нордосте. И мы пишем ходатайство о привлечении, о допущении Жирова в качестве потерпевшего по данному делу, поскольку он единственный, кто вообще вошел в зал судебного заседания из тех потерпевших, которые есть, да, из тех 700 человек, которые признаны потерпевшим. И заявляется ходатайство о привлечении его в качестве потерпевшего по делу. Судья говорит, конечно же, естественно, и она права по закону, что я не имею права привлечь его, потому что на стадии предварительного следования никого из потерпевших потерпевших, в том числе и Жирова, не привлекли в качестве потерпевшего. Единственное, что он смог сделать, это дать показания о том, что он видел, что он слышал и чему он был свидетелем, и все.
Это делалось намеренно, следователями, вы считаете?
Я считаю, что это делалось намеренно, потому что мы также обращались и на стадии следствия, и в суд. Вернее, нет, мы на стадии следствия не знали о том, что дело заканчивается. И мы писали ходатайство о привлечении в качестве потерпевших всех тех людей, которых признали по основному делу потерпевшими. И чтобы их допустили по делу Толхигова в судебное заседание. И это же мы делали в судебном заседании у судьи Комарова в Московском городском суде. Ни одного из потерпевших не привлекли. У меня такое впечатление, что...
Не привлекли потерпевших, и такого рода дела, как правило, вообще рассматриваются в закрытом судебном заседании. То есть
да,
узнать о том, что
Хотя вопрос секретности там достаточно сомнительный. Почему дело засекретили, какая там такая была государственная тайна? В общем, должно быть обосновано, там не было ничего такого, чтобы можно было засекретить. Дело все в том, что не очень хотелось, видимо, чтобы люди, которые пострадали, кто был в Нордосте, кто потерял родственников и близких, да, вообще какое-то участие приняли в этом деле, как-то соприкоснулись. Еще есть вопиющие факты, вот Татьяна Ивановна не сказала об этом, а мародерство, которое имело место. И мы знаем только два, ну, те потерпевшие, которые проявились, два человека, у которых были похищены даже больше, чем два. И у Бурбан, у супруги была похищена и шуба, и драгоценности, и у Долгой были похищены денежные средства.
Да, у нас почти все, просто не стали подавать.
Не стали подавать, потому что одно заявление написали такое, да, и нам ответил Кольчук о том, что да, действительно имел место факт мародерства. Это такой сякой следователь ФСБ украл. Когда его отец выступил в средствах массовой информации и говорит, что я всю жизнь работал, и сын мой честный человек, и быть такого не может. А знаете, почему на него свалили? Потому что он погиб за несколько месяцев до того, как обнаружили факт мародерства. Тогда прокуратура наша опомнилась и сказала, ой, нет, извините, не было никакого мародерства. А вообще вы докажите, что у вас были деньги, были шубы, были драгоценности на вас.
Владимир из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые женщины, вот я прошу вас быть не прокурорами Владимира Владимировича Путина, а адвокатом. Знаете, есть отец Яков Кротов, он говорит, что он как бы выступает в роли адвоката сатаны. Так вот, я сравнивал Адольфа Гитлера с Путиным. И вот обратите внимание, Германия для немцев, Россия для русских.
Владимир, я на самом деле не поняла.
Мы на фамилии Путин не назвали. Если мы говорим о бездеятельности правоохранительных органов, и человек отождествляет это с Путиным, ну, наверное, ему виднее.
Да, хотя я знаю, что многие пострадавшие в результате вот захвата центра на Дубровке считают, что какая-то ответственность достаточно серьезная на президенте страны лежит.
Ну, как на гарантии.
Нет, естественно, это гарант нашей Конституции, человек, который должен отвечать за то, что происходит в России. Еще я хотела сказать вот по поводу закрытых судебных процессов, являющихся государственной тайной. Вы знаете, вот Нордост, ну, сыт по горло вот этой государственной тайны вокруг нашего теракта. Потерпевшие, наверное, стало бы хоть чуть-чуть легче жить на белом свете, если бы мы правду узнали. Вот эта ложь изначально, она уже достала до такой степени, что у нас ни у кого терпения не остается. И как нам действительно там не скапливать вот эту обиду на наше правительство? Как нам не копить обиду и злобу, и злость, что мы никак не можем хотя бы с кем-то поговорить, чтобы нас услышали? Вы спросили вот сегодня у Людмилы, как реагировал там следователь Кольчук, как это могло произойти с тем же мародерством, предположим. Да никак, они просто говорят, ну так получилось. Ну разве это ответ? А ведь смотрите, к чему это приводит. Вот сейчас только начался процесс судебный, уголовный процесс по делу теракта на автозаводской Павелецкой, метро Московское. Опять он закрытый, опять нам звонят вот в общественную организацию люди, потерпевшие этих терактов, и они со слезами просто говорят, что нам сделать, чтобы мы туда попали. Мы хотим знать, как это произошло. Мы хотим знать, почему у меня там погиб ребенок, почему у меня там погибла мать, почему у меня там погибла жена. Разве мы, как граждане России, не достойны знать это? Почему у меня погиб сын? Кто допустил смерть моего сына? Почему это государственная тайна? И самое страшное по Нордосту, вот это до сих пор гриф вот этой секретности приводит к тому, что стационары, в которые обращаются потерпевшие заложники, с огромнейшим количеством там, процентов больных органов, болит у них все. И иммунная система, и гинекология, и онкология. Ведь постоянно делают люди сейчас операции. 12 человек оглохло. Многие сейчас теряют зрение. Потеря памяти идет у нас просто ужасная. Люди не могут сообразить, какой сегодня день недели, выходной или будний.
И вот они обращаются в больницу, а там им не могут помочь?
А там говорят, знать бы, чем вас тогда отравили. Ведь все же прекрасно понимают, что это последствия газа. Но самое интересное, что врачи пытаются найти какие-то вот антидоты, средства, да, чтобы вывести людей из этого болезненного состояния. Все говорят, попробуйте узнать газ. Ну как мы попробуем-то? И никто не подписывает, что это причины идут от газа. Да и врачи в официальных бумагах это нигде не указывают.
Давайте послушаем Ларису из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, очень коротко ваш вопрос.
Добрый день, девушки. Я, наверное, скажу очень крамольную вещь. Я сама жила долгое время в военных городках, у меня папа военный. Во-первых, это, мне кажется, кому-то очень нужно, чтобы никто об этом не знал. Кто-то скрывает свою профессиональную неграмотность, свою профессиональную некомпетентность, свою профессиональную ошибку. И человек этот стоит, наверное, слишком хорошо и высоко.
Да, это было мнение Ларисы из Москвы. Наш слушатель, который подписывается «Добрый», написал: «Ваша трагедия в том, что при освобождении заложников погиб ваш сын. Болью в сердце эта трагедия коснулась всех нас. Скажите, а медики знали, как его можно спасать? Ведь состав ядовитого газа им не был известен и неизвестен до сих пор».
Но хотя бы подойти и посмотреть, что с человеком. Если был пущен газ, неважно даже какой, первое, что должны были делать медики, это обеспечить развернутый госпиталь около театра и делать вентилирование легким. Тогда бы не только моего сына, тогда бы спасли бы еще огромное количество людей, которые вошли в список 130. Это реально. Госпиталь не был развернут, потому что нам всем говорили, что это взрывоопасное здание, она имеет место. Извините, почему же в 20 метрах от здания в это же самое время находился штаб с высокопоставленными чиновниками, с послами стран, которые приезжали, чтобы забрать своих, ну, по крайней мере, попытаться вытащить своих людей, граждан своих стран. И для них взрывоопасности, что ли, не было, а для военного госпиталя была. Это халатность, ребята, поверьте, мы уже все перешуровали. Нам очень хотелось не лить грязь на правительство, не лить грязь на прокуратуру, а может быть в какой-то степени и оправдать их, но не получается. Виноваты, и мы эту вину с них не снимем.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат потерпевших заложников Нордоста Людмила Айвар и сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Нордост» Татьяна Карпова. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». Нашим постоянным слушателям я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера вы сможете услышать передачу «Время гостей. Мифы и величие нации. История как инструмент ксенофобии». Гость в студии радио «Свобода» — историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Ведет передачу Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на памятную акцию собрались бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, а также правозащитники и представители властей. Мероприятие проходит во многих российских городах. По данным правозащитного общества «Мемориал», сейчас в России насчитывается около 900 тысяч жертв политических репрессий. В Виденском районе Чечни в бою между группой маджахедов и военнослужащими батальона «Восток» ранены 2 контрактника. 1 боевик погиб. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ведутся поиски скрывшихся маджахедов. В городе Усолье-Сибирское, Иркутская область, в связи с массовым отравлением жителей суррогатным алкоголем объявлен режим чрезвычайной ситуации. С 29 сентября в городе в результате употребления некачественного спирта скончались 7 человек. В городе Старый Оскол, Белгородская область, несколько инвалидов, участников ликвидации аварии в Чернобыле, начали предупредительную голодовку. Инвалиды требуют индексирования компенсаций и своевременной выплаты льгот, предусмотренных законодательством. В Японском море вторую неделю продолжается поиск без вести пропавших моряков с сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. Спасены 11 из 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших. В Нигерии, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. В Садр-Сити, шиитском районе Багдада, при взрыве бомбы погибли до 30 человек, ранены свыше 50. Взрывное устройство было приведено в действие на рынке в толпе людей, пришедших наниматься на работу. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова и адвокат потерпевших Людмила Айвар. Сегодня мы говорим о том, каковы результаты независимого расследования по делу о захвате концертного зала на Дубровке, и пытаемся понять, когда же все-таки начнется судебное следствие по этому делу, или, может быть, правозащитникам удастся добиться возбуждения других уголовных дел по отдельным каким-то эпизодам, связанным с мародерством, связанным с халатностью, допущенной при освобождении заложников. Мы говорили сейчас вот в первой части передачи о том, что вот такие процессы принято, как правило, в России закрывать. Непонятно уже, из чего исходят судьи, объявляя заседание.
Ну, не судьи закрывают, секретят дела следователей.
Секретят следователей.
А уже суд автоматически проводит закрытое судебное заседание.
Да, то есть получается, что даже в суде, когда на предварительном следствии решается вопрос, во время предварительных слушаний судебных решается вопрос о том, как, в каком режиме проводить слушания, судьи фактически штампуют.
Они не могут по-другому, потому что к ним поступают материалы секретного уголовного дела. Поэтому у них нет выбора открыть рассмотрение дела, сделать его гласным, транспарентным или закрыть. Естественно, они делают закрытым это судебное заседание.
Да, это в первую очередь наносит удар по потерпевшим, которым, как вот уже Татьяна сказала, просто хочется услышать, что же, кто же и как, что там было на самом деле. Потерпевших не допускают к слушаниям. В этом плане, тут, конечно, кощунственно прозвучит слово «повезло», но в этом смысле вот женщинам Беслана, конечно, было гораздо легче, потому что там, во-первых, там был единственный террорист, оставшийся в живых. Здесь все 40 уничтожены. А во-вторых, они смогли присутствовать в зале судебного заседания и получить ответы хоть на какие-то вопросы. А почему не делается это вот и в других случаях? Почему так к потерпевшим относятся? Как будто они вообще-то их дело сторона.
Ну, здесь достаточно сложно сказать, почему. Мы тоже долго пытались ответить на этот вопрос, почему. И даже обжаловали действия следователя, который не признал потерпевших, действительно потерпевшими по уголовному делу в отношении Толхигова, потому что это единственный человек. Да. Но, к сожалению, этот вопрос так и остался для нас загадкой, как для юристов. Хотя, с точки зрения юриспруденции, люди, которым причинен вред, они должны быть признаны потерпевшими по любому уголовному делу, пособника, приискателя, укрывателя, организатора, финансиста по любому уголовному делу, то есть теми действиями того лица, если действиями лица причинен вред потерпевшим, а действиями осужденного Толхигова причинен вред, да, потерпевшим, он содействовал террористам, они должны были быть привлечены в качестве потерпевших и могли иметь право участвовать в этом процессе уголовном. Почему этого не сделали? Я думаю, что дело все в том, что на определенной... В Беслане сделали. В Беслане была другая ситуация немножко. На определенном этапе, на определенной стадии, на ранней стадии, да, потерпевшие наши нордостовцы, они проявили свою активность. Они сказали обществу и всем, что мы будем бороться, мы хотим узнать правду, мы хотим понимать, что происходит, что произошло с нашими детьми. И вот эта их активность, как мне представляется, на определенном этапе привела к тому, что их просто перестали пускать к чему бы то ни было, потому что все факты, которые попадали к ним в руки, они тут же обнародовали, и они не скрывали того, что происходило, и показывали обществу, что происходило. А что касается халатности и мародерства, которые параллельно с расследованием этого дела выявлялись, да, то по данным фактам следователь Кольчук или группа следователей, которая вела это дело, теперь он уже один остался, они должны были возбуждать уголовные дела, либо выделять в отдельное производство по фактам халатности, по фактам мародерства. И эти дела должны были иметь свою судьбу самостоятельно, как дело Толхигова. А этого же не было ничего сделано. И...
Почему?
А это вопрос к следователю. Почему? И вот когда на руках имеются материалы, что действительно были факты такие, да, как мародерство, то теперь можно писать самостоятельное заявление и спрашивать, а почему вы не возбудили? А возбудите-ка, пожалуйста, дело по факту мародерства. И нам ответят, как уже ответили, не было факта мародерства и нет состава преступления, и возбуждать уголовное дело...
Откажут.
Естественно, откажут возбуждение уголовного. Нет фактов.
Тимофей дозвонился на радио «Свобода» из Москвы. Давайте его послушаем. Пожалуйста, говорите.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, меня удивляет в этой передаче количество слов. Мы не знаем, почему, мы удивлены, почему это происходит. Но как бы если просто логически рассуждать, да, то власть покрывает это преступление. Вот, и единственный вывод, который я могу сделать, это то, что они причастны к его организации. Вот, это очень печально, конечно, слышите мне, как человек, который любит свою страну, но тем не менее это так. И я хочу пожелать просто мужества этим людям, потому что фактически они сейчас выступили против власти, вот, и борются с ней. И, к сожалению, мне кажется, что такие случаи могут повторяться. Случаи с Нордостом, случаи с какими-то другими терактами. Вот, а случаи в Рязани доказывают, что власти действительно могут быть к ним причастны. Mm-hmm. Вот, и в связи с этим еще у меня такой вопрос. Может быть, настало время, когда людям России нужно создать какую-то организацию свою, независимую от власти, для тех людей, которые еще не попали в теракты, но могут в них оказаться, собирать информацию о том, как им помогать, как что-то действовать параллельно власти, потому что власть, которая, возможно, причастна к этим преступлениям, она просто ничего не будет делать.
Спасибо, Тимофей, за ваш комментарий. Телефон прямого эфира «Радио Свобода», я напомню, 8 800 200 ровно 2212. Пейджинговые сообщения можно отправить, позвонив по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». У меня на пейджер пришел вопрос от Елены, и я его адресую к Татьяне Карповой. Рядом с Нордостом находится институт человека Нарбекова. Многочисленные посетители его много дней видели, как в здании Нордост носили огромные сумки до самого взрыва. Опросили ли этих свидетелей, спрашивает Елена.
Спасибо, Лена, за вопрос. Я, конечно, не могу ответить именно, допросили ли вот тех людей, которых вы видели по поводу сумок. Но параллельно вот вашему вопросу я хотела привести такой факт, который нам известен досконально. В соседнем крыле здания театрального центра на Дубровке имелся так называемый гей-клуб, которым по свидетельским показаниям пользовались террористы именно для того, что, возможно, вот эти самые сумки туда и заносились. Теракт Нордосте, как стало известно всем, готовился заранее. И где-то действительно реально хранились вот эти бомбы, там взрывные устройства, которые нужны были террористам для осуществления своей страшной задумки. Когда прокуратура по очень нашему большому настоянию стала заниматься проверкой помещений гей-клуба по поводу возможности соучастия, вот,
пособничества,
да, при подготовке теракта, мы вот в этой своей же, опять же, книжке опубликовали весьма интересную бумажку. Это листок из материалов уголовного дела, в котором написано, что прокуратура Москвы проверила гей-клуб, и так как членами гей-клуба были государственные государственные чиновники и члены Государственной Думы, ну, одним из членов, конечно, то гей-клуб имел хорошую крышу, там прям так написано, и в связи с этим следствие не считает нужным заниматься проверкой данного помещения.
То есть это официальный документ?
Это официальный документ из материалов уголовного дела. Можно посмотреть в книжке, там указано, есть приложение этот листок, том дела, страничка дела, это все официально, это не выдумки.
Константин из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот по работе был в одной организации, и вот там девушка молоденькая, секретарь своей подружки, говорила, ну, меня на внимание, я курьером был. У меня, говорит, брат хирург, и, по-моему, очень неплохой. И к ним куда-то в больницу тоже, по-моему, очень неплохой, привезли 5 человек. Так мы, говорит, он ей рассказывал, мы, говорит, не знаем, что с ними делать. Трое вообще полумертвые, вот, а двое еще как-то дышат. Но мы, говорит, колем чего, но мы не знаем, чего колоть.
Марина, наверное,
вот
тоже
об этом уже,
пару,
да,
скажу,
Татьяна,
слов просто.
Об этом уже говорили.
Да, спасибо, конечно, тоже за этот звонок. А я об этом уже говорила, у нас очень много таких свидетельских показаний. Уже не просто вот так кто-то что-то слышал, это свидетельские показания, зафиксированные прокуратурой. Но я хотела сказать еще одну фразу, буквально вот о чем, о предыдущем звонке, что нужно сделать так, чтобы действительно про теракты говорили. Почему? Это нужно не потому, что там я хочу отомстить лично за смерть своего сына, что во мне это действительно реально присутствует. Но самое страшное, что когда Нордост, наша организация, мы объединенные теперь с другими терактами вместе, и в нашу организацию входит там представитель больших крупных терактов, теперь мы раньше тоже не знали, тоже были простыми обывателями, нас это не коснулось, вот мы и сидели так же и ждали, как, к сожалению, сидят сейчас многие другие. Например, теракт 1999 года. Посчитайте, пожалуйста, сколько прошло до 2006 года. Люди, этот теракт забыт, но 96 фрагментов человеческих тел до сих пор валяются в Леонозовском трупохранилище. Когда мы не даем умолчать про теракт Нордоста никому и будем продолжать биться головой об стену, поскольку до тех пор, пока хоть у нас там капля останется сил, мы это делаем для того, чтобы не было таких эпизодов. Не только по Нордосту, но и по другим терактам, забытым до предела. Мы на нашей годовщине вывесили список, что с 95 по 2006 год на территории России, вдумайтесь, произошло 56 крупных терактов. Кто об этом знает из вас? И пострадавшими официально по бумагам признано в Москве только за эти последние годы более 20 тысяч людей. И эти люди выброшены за борт. Поэтому об этом надо говорить, чтобы действительно реально не было других Бесланов. После Нордоста был Беслан. Вот к этой книжке мы издали еще 3 уже тома вышло, расследования по Беслану. Они как продолжение логическое, к сожалению, бесконечно
того, что
будет
произошло
продолжаться.
В Москве, да. На Дубровке.
Я думаю, что с учетом вот того, что сказала Татьяна Ивановна, и я говорила об этом неоднократно, и мы даже в Государственную Думу послали законопроект, мы считаем, как юристы, что помимо организации, которая бы сплотила всех пострадавших от террористических актов, а эта организация, она занимается тем, что она помогает тем пострадавшим, которые остались за бортом, которым тяжело, которым нужна медицинская помощь, и вообще чисто поддержка, да, как жилетка поплакаться. Нужен закон, который бы регламентировал статус пострадавших от террористических актов, потому что, видите, как цифры, к сожалению, говорят о том, что это было, это есть, и, к сожалению, к великому, наверное, еще будет.
Гарантии, что это
гарантии,
не произойдет,
что этого
нет.
Конечно, поэтому нужен специальный закон о защите пострадавших от террористических актов, где бы государство гарантировало тем людям, которые пострадали, которые остались сиротами, без попечения родных и близких, остались без пенсии, без кормильцев, больными, чтобы у них были государственные гарантии, чтобы люди не ходили, не унижались в суды, не доказывали, что вот такая была зарплата, вот такую мне заплатите пенсию, что вот без этих денег тяжело воспитывать детей. Осталось 2 сироты, погибли мама и папа, а бабушка с дедушкой воспитывают этих сирот. И что им государство платит? 256 рублей пенсии. настолько страшно об этом говорить. И вот новый закон, который сейчас принят для противодействия терроризму, он вообще перечеркнул право потерпевших на получение каких-либо компенсаций. И поэтому я считаю...
Нет, почему? Он не перечеркнул. Там говорится не так в законе. В законе говорится, что компенсировать вред моральный и материальный ущерб пострадавшим должен тот, кто его причинил. То есть непосредственно
Марьян,
конкретный
террорист. Я говорю, перечеркнул это в реальности, да, что конкретный террорист, который остался или не остался в живых, как правило, он не остается в живых, возместит вред, боль, утрат, ту потерю, он возместит людям, которые потеряли родных, близких, детей, родителей, он возместит им, да его самого, ему он идет как на подвиг, на теракт.
Послушаем Ларису Дмитриевну из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Татьяна Ивановна, нет слов, чтобы выразить вам сочувствие. Я сама могла быть точно так же на вашем месте. Это просто... Да, власть виновата. Но все-таки, кажется, виноват наш народ. Если бы вышло 100 тысяч человек на улице Москвы, то ничего не было. Такое впечатление, что никого не трогает эта трагедия. Я не говорю о Беслане и так далее. Господи, держитесь. Я везде хожу с вами, где у вас мероприятия, везде хожу. Всего доброго вам.
Спасибо. Вчера действительно было, не вчера, 26-го, действительно было реально обидно, когда даже вот буквально вчера тоже во всех газетах об этом писали. Машины проезжали возле Дубровки, слышали, что у нас звучит музыка, непростая музыка, и «Реквием Нордоста», и вообще просто действительно траурная музыка. Машины даже не останавливались, даже не сигналили хотя бы в знак уважения. И мы постоянно обращались к людям, что нам реально нужна поддержка. Мы не просим там нас поддерживать в каких-то забастовках и голодовках или так далее, но просто прийти на площадь в день годовщины и постоять рядом с нами, чтобы хоть чуть-чуть было легче, люди могли, но это никто, мало кто сделал. И обидно, конечно, говорить о том, что наш народ не поднять ни на что. Ну, мы вот бьемся уже 4 года, прошли уже очень большую школу. Да, народ не приходит. Не приходят те, которые не считают, наверное, что их это касается. Очень страшно, что не приходят многие те, я опять же просто уже говорю в открытый, мне уже все равно, те, кто являются членами «Единой России». Потому что я очень во многие организации в этом году стучалась, и мне говорили, вы что, мы же члены нашего учреждения, относятся к «Единой России», но как «Единая Россия», «Нордост» — это несовместимо. Я никак
не могу
понять.
Открыто это
почему? Говорят. Объясните мне, почему? Да, я пыталась снимать уже вот третий год подряд, мы снимали в этом году, например, просто элементарный пример, зал для проведения фестиваля «Нет террору». Как только мы появились в зале, наверное, надо сказать, гостиница «Измайловская», концертный зал, нам сначала сказали, да, зал свободен, приходите. Мы поднялись в кабинет к директору этого концертного зала. И когда вдруг он понял, что мы из Нордоста, сначала был крайне любезен, да, какая разница, кого брать деньги за прокат зала. Но когда он услышал Нордост, вы не представляете, он изменился в лице, он вскочил и просто на меня стал кричать. А вы соображаете, куда вы пришли? Извините, в концертный зал. Вы пришли в вотчину «Единой России». Вот мне в лицо кинули такую фразу. Ну о чем так говорить? Половина народа у нас просто действительно, наверное, запрет полный, потому что либо ты работаешь, занимаешься какой-то должность, какое-то место, и если ты куда-то в сторону ушел против «Единой России», то ты лишаешься прежде всего своего рабочего места. Вот народ у нас этого конкретно боится. Я обходила очень много учреждений. Я сталкивалась именно с такой проблемой. Либо ты с «Единой России» против Нордоста почему-то, либо ты вылетаешь вообще с работы.
Ну, вообще, это как нелогичная, конечно, просто какая-то ситуация по той простой причине, что партия власти, раз уж она себя называет партией власти, такой фактически является, напротив, должна поддерживать своих граждан и помогать всячески им добиться, наконец, выяснить правду о том, что же там произошло, выяснить, кто же...
Марьян, даже если не выяснить правду до конца, если у нас не могут органы предварительного следствия разобраться, по крайней мере, помогать помогать людям и не заставлять их страдать и нуждаться. И действительно было достаточно, вот мне как-то обидно, что в трагедию, в четырехлетнюю годовщину Нордоста пришли только те, кто пострадал от этого теракта.
Хотя и журналисты.
Всех нас это касается, хотя все мы живем в этой стране, и все мы ходим, рискуя того, что что-то случится. Это хорошо сейчас в Москве.
Да, все мы ходим в концертные залы, да, ездим в метро.
После всех событий в Москве меры безопасности, конечно, принимаются гораздо лучше, чем во всей России, но мы же живем в этой стране, мы граждане этой страны, мы должны думать о том, что завтра это может случиться с тобой или с тобой.
Не дай бог, конечно.
Не дай бог.
Федор Давыдович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, Федор Давыдович. С 1945 года я добиваюсь статуса участника Трудового фронта, а вы 4 года не можете добиться, это 100% гарантии, что вы никогда не добьетесь. Первое, чтобы по этим трагедиям Путин ушел в отставку. Второе, чтобы вы, адвокаты, выступили в Европейском суде, поскольку вы до сих пор не добились положительных результатов.
Спасибо, Федор Давыдович. Вот, кстати, очень хороший
по
вопрос.
По поводу, да,
Европейского судьба,
суда.
Какова судьба жалоб? Я знаю, 2 жалобы в Европейском суде по правам человека сейчас находятся.
Да, находятся 2 жалобы. Мы попросили их объединить в одну. Это жалобы российских граждан, жалобы иностранных граждан. И что самое неприятное во всем этом, что мы за 3 года не получили даже ответ. Приемлемо ли наша жалоба, да, в Европейском суде. Татьяна Ивановна, будучи человеком активным и желающим помочь всем пострадавшим, собрала целый том документов медицинских о том, в каком плачевном состоянии находятся потерпевшие, обратившиеся в Европейский суд. Мы написали в Европейский суд по правам человека письмо с приложением всех этих документов с просьбой в приоритетном порядке рассмотреть это дело. Нам не прислали вообще, мотивированного ответа. В день получения нам этим же днем датировали ответ. То есть получается так, что люди даже не посмотрели, а что же приложено к этому заявлению. Вот в тот день, когда они получили, этой же датой нам прислали ответ о том, что, извините, но изложенные вами обстоятельства не являются основанием для приоритетного рассмотрения этого дела. А у нас люди-то не выздоравливают, и та селезенка, которую у Старковой вырезали, она не вырастет, и те дети, которые стали сиротами, они не обретут родителей, и те старики, вот Любимов у нас, ему уже много-много лет, за 80, он пережил этот теракт, он из больницы в больницу.
То есть, как ни страшно это прозвучит, они могут просто не дожить.
Мы об этом и писали, что люди могут не дождаться решения Европейского суда. Но по большому счету, конечно, никакой роли не сыграет, но хотя бы какая-то поддержка этим людям, какая-то компенсация, признание того, что действительно были нарушены право на жизнь, право на правосудие и так далее.
Ну, здесь справедливости ради нужно отметить просто, что вот сам факт того, что Европейский суд по правам человека решил рассматривать дело в приоритетном порядке, еще не значит, что оно будет рассмотрено скоро. Стоит хотя бы вспомнить историю с Лебедевым и Ходорковским, чьи дела все-таки, да, признаны, что должны рассматриваться в приоритетном порядке, но вообще там ничего не видно и не слышно.
Тем не менее, хотя бы такое решение есть, а по нашему делу вообще нет никакого
моральная
решения.
Поддержка. Как-то.
Да, и мы пишем о том, что иностранцам не удовлетворяют иски, а россиянам удовлетворяют, пусть в маленьких, да, суммах, но удовлетворяют, как бы там ни было. И мы более того обратились даже к генеральному секретарю ООН с вопросом о том, что у нас вот такая ситуация в Европейском суде происходит, поскольку они имеют какое-то косвенное отношение к созданию этого Европейского суда и прочее. Тишина, вообще ничего, никакого ответа.
Галина Александровна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Да. Галина Александровна, Москва. Татьяна Ивановна, вот я к вам обращаюсь. Во-первых, я взяла маленький справочник, но и здесь это справочник лекарственных средств. Здесь написано, что такое вот это флуатан, фторотан и так далее. Это сильнейшее наркотическое вещество, которое применяется для газового наркоза. Тут есть противопоказания. Ну, например, очень повышенное содержание адреналина в крови. После длительного наркоза, возможно, небольшая гипотермия при передозировке.
Да, Галина Александровна. Да. Но говорить сейчас...
Нет, я просто хочу сказать, что это все...
Да, спасибо большое, мы это все тоже прекрасно знаем, все эти справочники читали.
Сейчас хочу секундочку сказать вам еще. Вы слышали вообще по телевидению в одну из годовщин Нордоста выступал пресс-секретарь ФСБ Игнатченко. Вы его слышали?
К сожалению, нет, первый раз
вот
слышу.
Но это было не сейчас, это было, по-моему, вторая
годовщина. Да, и что?
Вот он сказал, что не было взрывателей на этих самых бомбах, поэтому не взорвали.
Да.
Он сказал, что все бандиты хотели и считали, что они выйдут невредимыми, и что все женщины, шахидки, должны были погибнуть, по-видимому, от их рук. Вот вы этого ничего не слышали, да?
Галина Александровна, спасибо за ваш звонок. Вы слышали об этом, я так понимаю, Татьяна?
Да, то есть вот конкретно эти выступления версии... нет, а версии, конечно, слышали неоднократно.
Ну, а говорить о том, какие последствия для здоровья, на здоровье может оказать вот этот газ, вы здесь сейчас приводили противопоказания, тоже как минимум странно, потому что до сих пор нигде официально не прозвучало, какой конкретно газ был использован во время освобождения заложников в Норд-Осте. Этого еще не было. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот эта книга, у нее тираж всего 1000 экземпляров, конечно, это очень мало. И я думаю, что людей, которые хотели бы узнать, до чего вам удалось докопаться, гораздо больше. Можно ли найти ее в интернете?
Текстовый? Да, она у нас выложена в интернете полностью на грани.ру, на заложники.ру. Открывайте, пожалуйста, смотрите. У нас, к сожалению, просто не было финансовой возможности сделать больше тиражирования этой книги. Но книжка издана на английском и на русском языке по 1000 экземпляров. И того, и другого вида. И в крайнем случае, если кому-то не просто в качестве художественной литературы, а действительно кто-то реально чем-то может помочь, и для этого нужна эта книга, звоните, пожалуйста, к нам в организацию, мы, конечно, эту книгу вам предоставим.
И у меня вопрос относительно вот этой идеи с разработкой закона о статусе жертв террористических актов. Скажите, пожалуйста, это сейчас только идея, или вы обращались, может быть, к каким-то конкретным депутатам, которые готовы... Может быть, у вас есть готовый, разработанный юристами проект закона, который можно было бы передать депутату, и он инициировал бы?
У нас есть готовые наработки, разработанные. Естественно, в процессе работы за 4 года мы увидели, какие необходимы вопросы поднимать в этом законе, какие гарантии нужно закладывать, и как можно защитить пострадавших, не дискутируя на предмет, кто виноват, кто не виноват, кого наказывать, там, кого миловать, да? А именно просто защитить пострадавших, чем мы, собственно, и занимаемся все это время. И мы, я говорю, направляли этот закон в Государственную Думу, но он нас канул в лету, и непонятно, законопроект, вернее, да, который мы сделали. Он, может быть, не настолько хорош там, для того, чтобы его рассматривать, но, во всяком случае, обсудить его вполне возможно было бы. И те люди, которые, ну, грубо скажу, да, вот по аналогии со статусом жертвы Чернобыльской трагедии, у него есть определенный список гарантий, да, есть перечень гарантий, которыми там участник Великой Отечественной войны пользуется, инвалид первой группы, ну, вот так, статус.
Такие же гарантии, да.
Не такие же, гарантии другие, но именно вот в отношении таких субъектов, так, как пострадавшие от террористических актов, они совершенно разные. Это могут быть дети, старики, это могут быть взрослые люди, дееспособные, недееспособные и так далее. Поэтому я считаю, что этот закон достаточно важен и нужен.
Но пока
даже обсуждение вообще этой темы не происходит.
Спасибо большое. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Татьяна Карпова и адвокат потерпевших Людмила Айвар. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «АГИ». Итоги и перспективы политической осени 2006 года обсуждают молодые активисты политических движений. Ведет передачу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.